уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Кто у нас основные конкуренты, спросил Владимир Владимирович Гутенёв. Но тут у нас начался эфир. Микрофон, пожалуйста, к себе добавьте. И
появилась возможность улизнуть от ответа, да?
А почему же улизнуть от ответа? Да. Просто это не про наш с вами диалог. Вы же у меня в гостях, а не я у вас, понимаете?
То есть гость не имеет права на вопросы, только отвечает.
Да, есть так. Да ну, бросьте к стене. Вы что, вы тут и с водичкой, и в хорошей студии. Вид какой, две елочки. Что у нас еще? Воздух кристаллизуется, фактически дезинфицируется.
А вид из окна на миллион вообще.
Вот. Это программа «Умные парни». Владимир Гутенёв с нами, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле. Владимир Владимирович, только единственный микрофон на себя чуть-чуть разверните.
Сейчас,
давайте я вам сейчас помогу это сделать, потому что вот так лучше будет, да. Ну, наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, можно нас послушать и в чат нам написать. По возможности будут зачитывать сообщения, Владимир Владимирович на них отвечать. Давайте же начнем, наверное, с итогов года, чтобы вы самое главное выделили в своей именно работе и в своей сфере, которая, ну, по факту, вы курируете и даже формируете, потому что вы представитель законодательного органа.
Действительно, зона ответственности стала гораздо больше, чем в предыдущие годы, потому что комитет по промышленности еще обрел и такой блок, как торговля. Это и электронная торговля, внешняя, внутренняя, сетевые рынки. Плюс мы курируем в СТЭК, это экспортный контроль. Ну и, конечно же, чрезвычайно важный блок, который, наверное, интересует в первую очередь радиослушателей, это защита прав потребителей и Роспотребнадзор тоже в нашем периметре. С одной стороны, мы завершали работу по тем законопроектам, которые нам достались из предыдущего созыва, но очень много интересных законов, в том числе закон о защите прав потребителей, который мы приняли в первом чтении и который, я думаю, в ближайшее время обретет силу закона, пройдя и второе, и третье. Это закон, который защищает нас от тех позиций в соглашениях, в договорах, которые мы вынуждены заключать, которые теперь будут признаваться ничтожными. Ну, к примеру, мы раньше вынуждены были подписывать договора, где мелким текстом было написано, что перед подачей в суд, да, в случае, если нарушены наши права, мы должны вначале заниматься досудебным урегулированием. Как, зачем, какая процедура и где именно? Потому что очень часто нас вынуждали подавать иски по месту регистрации компании, которая производит товар или поставляет услугу. Вот мы с вами живем в Москве, а ее зарегистрировали в Дудинке. Вот давайте-ка мы за какой-то гаджет стоимостью 1500 рублей будем иск подавать в Дудинке.
Так.
Теперь же на наш выбор мы сможем подавать иски или по месту приобретения товара, или по месту нашего жительства, что нам, вне всякого сомнения, удобно, ну или по месту нахождения компании-ответчика. Таких примеров очень много, таких позиций уже сейчас более 25, которые нельзя будет включать в договора, это в наших интересах. Но этот список открытый, и поэтому с большим удовольствием будем от радиослушателей тоже получать ценные предложения, чтобы еще включить, чтобы нас не обманывали.
Это закон о защите прав потребителей, в смысле, когда люди просто идут в магазин, и что? Или это секторально?
Нет, это закон о защите прав потребителей общий. Здесь различные услуги, различные товары, все, что мы приобретаем. Все, что мы приобретаем, и где нарушаются наши права. Это внесло правительство целый ряд поправок. Мы сейчас в этот законопроект довносим еще те предложения, которые формируют различные среды. Есть общество защиты прав потребителей. И причем не одно, различные. Конечно же, здесь очень важно сохранить баланс. И я понимаю обеспокоенность, в том числе и крупнейших сетевых магазинов, которые видят, что происходит в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах Америки.
Потребительский терроризм, в смысле?
Абсолютно верно. Когда можно подскользнуться и обжеться горячим кофе в Макдональдсе и потребовать пару миллионов долларов.
Вы знаете, я тут на днях так сильно поскользнулась на тротуаре.
Можно поздравить с парой миллионов долларов?
Кто же мне их заплатит-то, пару миллионов долларов? И главное, кому иск подавать за то, что рана моя заживает уже неделю. Но по факту, смотрите, хорошо. Но рискну предположить, что могут появиться претензии потребителей в случае введения закона о QR-кодах. В смысле, я пошел в магазин, а почему мне туда нельзя? Почему какой-то охранник спрашивает у меня что-то, хотя этот охранник даже не имеет права у меня паспорт спросить или задержать меня, если у него вдруг, или вещи мои досмотреть, если у него вдруг возникли какие-то подозрения. Как с этим быть? Это входит в компетенцию, вот, как бы в рамки этого закона?
Конкретный этот закон, конечно, это не входит. Это не то, что попадает под этот закон в части прямого его действия. И у нас действительно была очень серьезная большая дискуссия, причем ее инициировали, как ни странно, представители КПРФ, среди которых абсолютное большинство привитые. Ну, желание поймать хайп и в последние дни осенней сессии украсить свои кресла плакатами, чего я в Думе за три созыва не помню, вызвало вполне понятные эмоции не только у коллег, но и у избирателей. Я получил массу возмущенных писем, особенно тех, которые с этим соприкоснулись. Вы знаете, мне на эту тему очень легко говорить, поскольку фактически все члены моей семьи переболели, я сам, несмотря на прививку, находился в больнице, знаю, что такое капельница, знаю, что такое реанимация, видел, как люди там находятся, ну и в конце концов, вот 29 декабря я буду уже как год, потеряв отца, который от ковида умер, и поэтому всем тем товарищам, которые во главу угла ставят некие эфемерные права, я бы посоветовал реально посмотреть, как мучаются не только пожилые люди, обремененные тяжелыми какими-то заболеваниями, но атлетичного сложения юноши и девушки, и молодые дети, и маленькие дети. Я просто знаю, чем это заканчивается, поскольку предприятия ОПК довольно много поставляют специализированного, в том числе и неонатологического оборудования для новорожденных. И это действительно страшно, поэтому здесь нужно очень четко провести линию между тем, что наши права, самые разнообразные, право выбора должно защищаться, но с другой стороны, наши права заканчиваются там, где начинаются проблемы других.
Это понятно, но здесь же можно вам контраргумент такой, что нельзя под эгидой борьбы с ковидом забывать о правах тех, кто почему-то лишается права на медицинскую помощь, потому что там госпитали перевели. Ну, помните, ну, примитивную женщину, которая там делала операцию самой себе и так далее. Но есть и другие аспекты про права человека, безусловно. То есть также можно далеко зайти. Или вы считаете, что эта дискуссия вообще пока неуместна? Опять же, про тех же самых охранников, которые будут проверять в торговом центре эти QR-коды и, скорее всего, огребут по полной программе.
Ну, понимаете? Вот мы с вами начинаем сочинять, что может быть. Но когда я вижу, какой полицейский режим в Штатах и в Европе, ой, какие размеры... Подождите, ну как происходит? Это бог с ним? Ну да зачем? Но это бог с ним?
Мы же про Россию говорим, а
нет.
Зачем?
Зачем мы говорим про Штаты о существующих говорим? Практиках. И когда нам говорят о том, что мы находимся в жесткой ситуации, ну, к примеру, об иноагентах. Вчера навеяло мне выступление президента абсолютно точное понимание. Если нам достаточно просто записать, что это СМИ иноагент, а я вижу, какому давлению в той же Германии подвергается РТ, да, то у меня возникает вопрос, все ли правильно мы делаем? Не надо ли нам...
Как там тогда?
Слушайте, ну если есть чрезвычайно высокие штрафы для тех людей, которые нарушают национальное законодательство, сейчас я говорю о ковиде, да, и эти штрафы весьма велики, а у нас пока мы ограничиваемся достаточно мягкими мерами по доступу на те или иные мероприятия, ведь, согласитесь,
в Австрии еще убрали... не приняли этот закон, кстати.
Слушайте, мы убрали рассмотрение закона, изменения в воздушный кодекс и на ЖД-транспорт.
Так.
И это как раз было именно благодаря, вот как ни парадоксально, не тем крикам, которые мы слышали от представителей КПРФ, да, а именно на заседании фракции «Единая Россия» как раз и возник этот разговор с Голиковой, именно там была инициирована идея, потому что мы прекрасно понимали, что невозможно дважды и на момент покупки QR-код, и на момент того, когда ты пользуешься, именно там начался диалог и пришли к мнению, что не нужно это вводить.
Ну да.
Мне кажется, что это вообще крайне чувствительная тема, и ее все-таки лучше обсуждать с профессиональными медиками, с представителями санэпиднадзора. Можно, конечно, обозначив тему инфляции в промышленности, задавать мне вопросы по QR-кодам, и я как обыватель постараюсь на них ответить, но это не позиция профильного комитета
Нет,
Думы.
Безусловно.
Я говорю просто как гражданин, как житель России, который, к сожалению, столкнулся с этой крайне неприятной болезнью.
Владимир Владимирович, вы здесь, возможно, не уловили. Вы начали с закона о защите прав потребителей.
Да.
И как раз-таки я смоделировала ситуацию. Это же про потребителей, которые приходят в магазин и что-то там начинают требовать. Поэтому было интересно, как закон о QR-кодах, который будет приниматься, гипотетически может трансформироваться в повседневную жизнь,
Надеюсь, никак не будет трансформироваться.
А вот это интересно.
Я думаю, что сейчас нам удалось кардинально изменить количество вакцинируемых. Мы видим, что у нас устойчивое идет падение как количество заражений, так и количество смертей, что не может не радовать. Поэтому у меня есть абсолютно четкое ощущение, что мы к марту-апрелю выйдем в нормальный режим. И мне кажется, что сами по себе темы с QR-кодами просто рассосутся.
Возможно, это мы посмотрим, мы с врачами будем, как вы сказали, с людьми из профиля общаться. Про инфляцию. Есть ли у вас ответ на вопрос, что с ней все-таки происходит, с этой инфляцией, и так ли важно смотреть на то, что, а вот за границей-то у них тоже инфляция, поэтому и у нас тоже инфляция, это плата за нашу открытую экономику, а изолироваться мы не можем. Что с ней происходит?
Ну, мне кажется, что здесь есть абсолютная ясность, что наши усилия, которые были направлены на снижение инфляции, поскольку в мире инфляция была там от 1,5% до 3-4%, у нас несколько лет назад инфляция была очень высокой. И то, что мы смогли ее снизить до 4-3,5%, была большая заслуга Центробанка, правительства, но сохранение ситуации с инфляцией в таких объемах сейчас было бы просто трагедией.
Почему?
Я объясню, почему. Потому что, да, мы в отличие от других стран, стран Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, не пользовались эмиссионным станком, а если пользовались, то в минимальных размерах. И когда в наиболее развитых экономиках мира для того, чтобы не допустить остывания, охлаждения экономики, вливали очень много необеспеченных денег, мировых резервных валют, прежде всего евро, доллара, и сформировали инфляцию выше 8%, ну вот по оценкам профессиональных экспертов, не публичных, а профессиональных.
А публичные непрофессиональные?
Вы знаете, очень часто не совпадает, очень часто. И есть закрытая информация, которая должна, скажем так, где-то успокоить рынки. Вот в Евросоюзе по различным группам товаров от 8,5 до 12, в Соединенных Штатах Америки по большинству позиций предполагается, что она будет двузначной, то есть более 10%. И мы сейчас могли бы абсолютно легко сохранить нашу инфляцию в пределах 3,5-4%, поскольку большие доходы дает рост цен на энергоресурсы. Мы видим рекордные цены на нефть, на газ, эти позиции востребованы. Мы видим, как растет металл, особенно металл для строительства, армированные стали, преднапряженные. Но вот представьте ситуацию, что доллар и евро слабеют по отношению к рублю. С такой сложностью, с такими большими затратами проведенное импортозамещение в том же сельском хозяйстве, с чем бы столкнулось? Столкнулось с тем, что сетевые магазины за дешевый доллар, за дешевое евро начали бы переориентировать спрос на товары зарубежные.
Так у нас эмбарго для этого существует, продуктовое.
А вот по поводу этого эмбарго давайте послушаем, что говорит ВТО. Несмотря на то, что у нас есть санкции по отношению к России.
Им не нравится наше импортозамещение.
Им, конечно, не нравится, потому что им важны рынки. И рынки сбыта для их товаров. Поэтому мы вынуждены для того, чтобы не сформировать разрыв. Ну, представьте, у них на протяжении некоторого времени будут товары, цены на товары расти быстрее, чем у нас. Соответственно, наши товары, которые имеют экспортный потенциал, и речь сейчас не о сырье, а речь идет именно о высокотехнологичных товарах, они станут менее конкурентоспособны. То есть в долларах за рубежом они станут стоить дороже, им тяжелее будет конкурировать. Поэтому мы вынуждены держать паритет, чтобы цены, а точнее инфляция, была примерно одинакова.
Хорошо, да.
А жесткость... Здесь очень важно, да, чтобы был адекватный рост зарплат, социальных пособий, финансирование социальных проектов жестко увязан с инфляцией. Тогда мы, как потребители, не почувствуем, что наши доходы стали меньше.
Но если по поводу социальных, значит, выплат, там более-менее все понятно, особенно по МРОТу, к которому привязаны льготы, пособия и так далее, то вопрос, конечно, другой возникает, что инфляция съедает доходы работающих граждан,
абсолютно
которые работают на одной, на двух, на трех работах и так далее, но этот эффект нивелируется, потому что цены растут так, что просто за ними не успевают. Есть другой момент. Есть момент такой, что российская жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка – это следствие, понятно, внешней конъюнктуры, может быть, еще принятие тех мер, которые рассматривает финансовый блок правительства и так далее. Но многие экономисты говорят, что нельзя вечно, во-первых, складывать деньги на черный день, а во-вторых, действительно упираться в то, что нашим компаниям экспортно-ориентированным невыгоден сильный рубль, потому что им выгодно вот все то, что, о чем вы сказали.
А он выгоден, же... не выгоден никому. Он не выгоден ни туристической отрасли, тогда к нам приезжать
сильный
не будут.
Сильный рубль нам с вами здесь выгоден, как гражданам Российской Федерации.
А чем он вам выгоден?
Потому что будет подешевле, разве нет?
Нет, конечно.
В смысле?
Конечно же нет. Конечно же
то есть разницы доллар по 80, доллар по 30 нет?
Все зависит от того, какая будет идеология крупнейших вендоров, дилеров. Наверное, вы замечали, что когда мы столкнулись с падением покупательной способности рубля, аппетиты крупнейших поставщиков, начиная от товаров лакшери, заканчивая весьма средними автомобилями, они умерили свои аппетиты и сократили наценку. К сожалению, существует динамичное ценообразование, это ну, да, когда они видят, что спрос большой, и они увеличивают свою маржу. Посмотрите, что происходит на автомобильном рынке. Но это полнейшее безобразие. Дефицит автомобилей привел к тому, что покупателю навязывают ненужные функции. Или говорят, становись в очередь.
Это про регулирование.
Это
про регулирование.
Государство не может это отрегулировать, к сожалению.
Государство пыталось масло отрегулировать, а то автомобили не может.
Напомните мне, когда мы пытались масло отрегулировать?
Масло подсолнечное пытались отрегулировать. В итоге оно стало стоить, дешевое масло стало стоить за 100 рублей, а стоило 79.
Нет, пытались попросить торговые сети, чтобы на социально значимые товары они сократили торговую наценку. И в какой-то степени это, конечно, удалось сделать. Это хорошо, потому что аппетиты бесконечные. Но я не представляю, как мы можем зарубежную дилерскую сеть отстроить по наценкам. Я думаю, что необходимо вносить изменения в нормативные и законодательные акты, которые бы не позволяли навязывать дополнительные услуги, и мы это очень хорошо видим
закон
на примере...
Закон о защите прав потребителей.
Да, конечно, конечно.
О котором вы говорили. Нет, правда, единственное, стоит отметить, что цены-то на машины поднялись изначально, фактически в два раза, когда обвалился рубль. Еще пять лет назад. А сейчас добавилось то, что Малайзия не может выйти из пандемии, поэтому там полупроводники, кристаллы, вот это все затормозилось для всего мира и так далее и тому подобное. Но по факту, тот рост цен, который в Российской Федерации мы наблюдаем, это же комплекс факторов. Это, правда, слабый рубль. Плюс это определенный...
Он не слабый у нас. Ну, вспомните, ну вот у нас он как стоит, там 72-75, и на протяжении очень долго...
Когда хорошо, 58 было бы нормально. Для было
кого?
Бы лучше.
Для кого?
Для всех, для экономики.
Нет, это было
страны.
Бы хорошо для сырьевиков, которые бы продавали за рубеж энергоносители, металлурги, которые с низкими переделами продавали бы. Посмотрите, вот вы привели пример по поводу стоимости автомобилей.
Да.
Но как она изменилась в долларах? Ведь за последние два года в валютах изменение цены от 12 до 20%.
А в рублях на 50. Мы же за рубли живем
в рублях, здесь.
Нет,
я говорю, что везде, к сожалению, идет инфляция, но здесь, опять же, это политика дилеров. Когда мы видим, что есть дефицит автомобилей, они могут поднимать цены, в том числе из-за того, что не хватает электронных компонентов. У нас вот недавно был случай, АвтоВАЗ вынужден был приостановить работу. К сожалению, это происходит, и именно поэтому нам нужно проводить импортозамещение, чтобы не зависеть от зарубежных
комплектующих. А мы можем сделать предприятие полного цикла, если весь мир уже настолько глобализирован, что по факту там Boeing собирается, в том числе за счет Российской Федерации, потому что мы им титан поставляем.
Вот, но мы поставляем им некую там титановую продукцию,
да,
ряд других вещей, но мы нигде не являемся доминирующими поставщиками. И на каждую позицию есть 2-3 поставщика,
конечно,
чтобы была конкуренция. С другой стороны, у них обязательно есть и складские запасы, и свой национальный производитель.
Угу.
Поэтому по большинству позиций мы абсолютно способны импортозаместиться. И сейчас, благодаря тому, что пару лет назад был принят закон, правда, это в какой-то степени, наверное, калька с американского закона 1933 года, который назывался «Покупай американское, нанимай американцев», который очень жестко регламентирует госзакупки, ну, закупки за счет бюджетных денег в каждом штате, в каждом графстве, там, районе. Если, не дай бог, чиновник приобретет зарубежный товар, американский чиновник, и при наличии этого же товара, пусть чуть дороже, но национального, ему грозят настолько сумасшедшие кары, что вы не можете даже представить. Вот мы приняли похожий, но гораздо более мягкий закон, и вот в рамках двух важнейших законов, регулирующих закупку, это 44-й и 223-й федеральный закон, закон о госзакупках, в уходящем 2021 году было закуплено российских товаров более чем на 4 триллиона рублей в рамках госзакупок.
Это много,
сумасшедший
мало,
рост.
Не могу понять.
По одной из позиций, это 223 закон, это более 80% было закуплено российских товаров. Это понуждает зарубежных производителей на территории России создавать совместные предприятия, инвестировать сюда, в первую очередь, даже не деньги, а инвестировать сюда свои компетенции и технологии. И, кстати, вот не могу не упомянуть, есть такой закон СПИК 2.0, специальные инвестиционные контракты. Так вот, СПИК 1 проработал буквально несколько лет, и там основной критерий, точка отсечения для получения льгот, был объем финансирования. То есть, если вы принесли много денег как инвестор, вы получаете налоговые льготы. СПИК 2.0 говорит другое. Объем важен, но не определяющий. Основное – это то, что должны завести технологии, аналогов которых у нас нет. И сейчас, благодаря этому, в течение года более 700 технологий были приземлены на российскую землю. Это очень большое достижение.
У нас в гостях Владимир Гутенев, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле. От наших слушателей тоже много вопросов есть. Нет. Сейчас мы на новости прервемся, а потом как раз вопросы от слушателей примем. Программа «Умные парни», стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. После информационного выпуска в режиме «Блиц» к вашим вопросам, потом подробнее про подорожание сырья поговорим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Владимир Гутенёв с нами, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле. Как и обещала, несколько вопросов от наших слушателей. Спрашивает Михаил. Слабый рубль, но это все-таки плохо, например, для конечного потребителя, так как конечный продукт, который мы покупаем, изначально покупается за доллары, или цена на российский товар устанавливается эквивалентно ценам зарубежных товаров?
Вы знаете, я думаю, что слабый рубль – это плохо. И сильный рубль – это тоже плохо. Мне кажется, что очень важно, чтобы был стабильный рубль. Дело в том, что, ну, давайте мы посмотрим, растет учетная ставка. Соответственно, вроде бы...
Ключевая, в смысле, вы имеете в виду?
Ну, ключевая, процентная, неважно. Растет ключевая ставка ЦБ, соответственно, растет и стоимость заемных денег, да, там, кредитов в банке, как для юридических лиц, так и для физических. И вроде бы депозиты тоже должны расти, но вот это вот запаздывание делает нас беднее, как и рост зарплат, рост пособий, которые вроде бы и компенсируют инфляцию, но вот это запаздывание, оно тоже, к сожалению, делает наши доходы меньше. На мой взгляд, нам очень важно, чтобы была синхронизация с крупнейшими мировыми валютами. Нам очень важно находить разумный баланс между интересами тех, кого интересует сильный рубль, и тех, кого устраивает слабый рубль. Всегда есть извечный спор между покупателем и продавцом.
Да.
Если мы пошли бы на поводу у некоторых коллег, не буду говорить, из какой фракции эти ребята, но они нам сказали, предложили законопроект, на который мой комитет дал отрицательное заключение. Давайте мы ограничим торговую наценку в кафе, в ресторанах, в сетях, в магазинах, у переработчиков. Давайте мы сделаем, чтобы сети зарабатывали не больше 10%. Но я вам открою тайну, что при нынешней наценке 25-30%, которая ограничена в крупных торговых сетях, у них рентабельность не превышает 3-4%. Мне очень понравилось, как Денис Валентинович Мантуров в рамках встречи...
Глава Минторга, да.
Да, глава Минпромторга в рамках встречи с депутатами отвечал вроде бы на вопрос, который вызывает положительные эмоции. А давайте мы разрешим и даже обяжем магазины, входящие в торговые сети, для развития региональных поставщиков поставлять продукты прямо в магазины. Они должны будут какую-то долю товаров закупать на месте, напрямую, не через центральные склады, не через логистические большие центры, а напрямую. И Денис Валентинович привел несколько конкретных примеров, начиная от сугубо бытовых. Он говорит, вот представляете, вот что будут испытывать люди, когда завозится там не два раза в день товар, да, и сразу сгружается весь, а бесконечная вереница автомобилей, которые в разное время, перекрывая подъезды к дому, начинают загружать. То есть мы мало того, что формируем транспортный коллапс, мы еще и не позволяем снижать издержки торговым сетям за счет централизации логистических услуг.
Ну, это отрегулировать тоже можно все.
Слушайте, у нас экономика должна быть более либеральная и свободная.
А ну куда уж либеральнее-то?
А вы предлагаете регулировать.
Куда уж
я считаю, что экономика должна быть саморегулируемая. Мы должны формировать такие законы, которые заставляют и покупателя, и продавца находить баланс.
Государство не может зайти в магазин, но государство может отрегулировать деятельность этого магазина. То же самое, что в какой-то момент существует предел вот этому взаимоотношению продавца, который хочет подороже, и покупателя, который хочет подешевле, потому что покупателю в какой-то момент просто не будет денег купить тот товар, когда-то привычный ему. Пример,
конкуренция,
пожалуйста.
Должна быть конкуренция.
Так и а вот торговая сейчас, сеть, смотрите, это монополизм.
Вот сейчас снова наши коллеги из нашей парламентской фракции КПРФ вышли с предложением, давайте мы, причем, знаете, это вбросили под занавес, вот там буквально там 28 или 29 августа уже депутаты прежнего созыва на каникулах, уже идут выборы, но права еще вбросить законопроект есть. Вот они под занавес вбрасывают законопроект, не говорю об аффилированности с торговыми сетями, но такие мысли возникают, поскольку предлагают увеличить с 25 до 30% возможность торговых сетей занимать доминирующее положение в регионе. То есть, если сейчас превышает 25% от объема продаж конкретная сеть, да, ей не разрешают брать в аренду новые магазины, развиваться, расширяться. Коммунисты предлагают увеличить до 30. Мы выступили против. Мы считаем, что должна быть конкуренция. И сокращение цены приходит от переизбытка предложения, когда за нас конкурируют. А когда не хватает приобретать автомобили, мы начинаем конкурировать между собой, готовые платить за допы, переплачивая за машины 10, 15, 20%.
Хорошо, но для этого существует, например, наличие торговых сетей крупных все равно приводит к риску, например, картельных сговоров. Здесь, да, конечно, работа ФАС, и, я насколько понимаю, у ваших однопартийцев была тоже какая-то идея чуть ли не вызвать ФАС и спросить, а что вы сделали для того, чтобы цены не росли? Но может ли в этой связи сделать что-то ФАС? То есть такое впечатление, что одни на других перекидывают, значит, Минфин говорит, ну, это потому что за границей, депутаты говорят, ну, это потому что вот так вот, а ФАС говорит, да я вообще не при делах. А в итоге все дорожает, и люди только говорят, а на 1000 рублей можно было там месяц назад то-то купить, а сейчас в 2 раза меньше.
Вы знаете, в целом ФАС работает неплохо, и если и возникают какие-то вопросы, они периодически возникают вот лично у меня к Минфину. Я приведу пример, который удалось, проблему, которую удалось решить, и здесь очень важна была помощь и поддержка руководства Государственной Думы, поскольку Минфин и правительство предложили изъять избыточные доходы у металлургов не очень корректно. Если вы помните, было такое высказывание, которое цитировали, высказывание Белоусова о том, что металлурги нахлобучили экономику на там, 500 или 600 миллиардов рублей. Действительно, сверхдоходы, которые были сформированы в том числе и за счет наших национальных потребителей, цены выросли невероятно на металл, необходимо было изъять для реализации там, социальных каких-то программ, но способ их изъятия был выбран не самый рациональный. Решили изъять через акцизы тех предприятий, которые выплавляют металл, так называемая жидкая сталь. На мой взгляд, это была вопиющая несправедливость, потому что прибыль получали те, кто от руды до конечного продукта в удобной для себя точке прибыли мог эту прибыль саккумулировать и получить. Но если мы берем предприятия машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, то откуда у них прибыль от руды? Ну, они берут рыночные, по рыночным ценам металлопродукцию. Даже если мы возьмем сталеплавильные заводы, которые работают с металлоломом, у них маржа 6-7-8% не больше. То есть они берут лом по текущим ценам.
Текущим... А текущие цены привязаны к бирже, конечно, скажут вам.
Конечно, к бирже. Поэтому сверхдоходов нет. Сверхдоходы возникают у тех, у кого горно-обогатительные комбинаты, и они от руды доходят до финального продукта. А
6-8% это не сверхприбыль?
6-8% это мизер. Это мизер. Это мизер для тех, кто покупает металл, его обрабатывает. Понятно. Но есть же отходы, да, вот шлам, да, фрезеровка, там есть стружка, да, она потом идет в переработку, но тем не менее. Есть еще такой вопрос, как спецстали, которые повторно использовать нельзя, это трубная промышленность. И нам удалось буквально в последний день, благодаря позиции там, Минпромторга, руководства Думы, мы заставили, такое бывает нечасто, Минфин изменить и закон и внести самостоятельно, они внесли эти поправки в закон, которые по списку Минпромторга для предприятий оборонно-промышленного комплекса и машиностроения, а также для предприятий, для заводов, которые не больше 1000 тонн в месяц стали выплавляют, то есть малый и средний бизнес, не распространять на них акциз. Также изменить формулу цены для трубной промышленности. То есть мы смогли добиться справедливости, и наш потребитель не увидит увеличения роста цены на целый ряд товаров. Если бы мы это не сделали, к сожалению, был бы рост цен.
Да, но правда, это может быть снивелировано тем, что происходит, например, в лесопереработке. Почему куб доски стал стоить так много? Да, можно сказать, что в США тоже было $6, стало $36, но в данном случае нас всегда интересует прежде всего, что происходит в Российской Федерации.
Отлично, лес – это здорово. Приведу статистику. С 1 января будущего года начинает действовать запрет на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных твердолиственных пород. Значит, мы к этому шли 15 лет. Значит, государство инициировало почти 158 проектов по глубокой переработке древесины, поскольку нужно было создать мощности. На эти мощности, на создание мощностей ушло частных и государственных инвестиций 650 миллиардов рублей.
А мощности-то построены?
Построены.
За год?
В том-то и дело. Ну, почему за год? Эта программа, она более 6 лет реализуется.
Ну, президент-то только в этом году говорил, да, что нельзя
экспортировать. Эта программа Минпромторг реализует уже долгие годы. И из вот этих вот 158 проектов, больше 100 уже завершены и работают. То есть, как только мощности были созданы, и мы можем там перерабатывать, мы фактически ставим запретительные налоги, да, запретительную пошлину на вывоз необработанного кругляка.
Хорошо, но в этой связи вам сразу скажут, что они ужили, все вытянулись во фрунт, погранслужба, кто там еще, эти люди, которые добывают этот лес фактически.
Черные лесорубы, которые незаконно.
Все, да, все выстроились, и больше мы не увидим этих кадров чудовищных абсолютно с этой вырезанной тайгой,
да.
И вот эти огромные поезда, которые вывозят кругляк. Неужели все? Неужели егерь, которому встретятся эти лесорубы, может быть, даже они были легальными, он скажет: все, товарищи, вы нарушаете закон, потому что до сих пор, скорее всего, у этого егеря либо пройти мимо не заметит, либо взять денег, либо выйти оттуда вперед ногами. Ну, это правда.
Это маленькая часть правды, потому что 5-6 лет назад началась достаточно эффективная кампания борьбы даже не только с черными лесорубами, а с теми нечестными арендаторами лесов, которые под предлогом санитарных рубок или рубок ухода на самом деле рубили ценный лес, затем устраивали пожары, и таким образом порхали с одного участка на другой, заключая длительные концессионные договора, не занимаясь лесовосстановлением.
Uh-huh.
Как только с помощью ДЗЗ, дистанционного зондирования земли спутников, появилась возможность ретроспективно не просто видеть, что происходит, ведь раньше за деньги небольшие подмахнуть документ лесопатологам, да, которые говорили о том, что лес поражен теми или иными букашками, именно поэтому его срубили. После того, как лес срубили и вывезли, как ты докажешь, был он поражен или нет? Вот современные средства дистанционного зондирования земли позволяют из космоса определять, был ли больной лес тогда или нет, а фотоархивы хранятся более 2 лет.
Хорошо.
Поэтому ситуация стала намного лучше, но я с вами согласен, она не идеальная. Я уверен, что будут фиксироваться нарушения. Я уверен, что будут посадки отнюдь не саженцев и деревьев, а нарушителей. И это та борьба, которая, наверное, никогда не приведет к абсолютной победе. Но то, что есть положительный тренд, я думаю, это очевидно.
Хорошо, но почему тогда все равно, вот слушатели нам пишут, палет в начале 2021 года стоил 150 рублей, сейчас 600. Просто дерево и даже не первый сорт. Что происходит с ценами? На древесину.
С ценами не только на древесину происходит вакханалия, и я думаю, что как только появляется сверхприбыль в какой-то одной позиции, в это начинают вкладывать деньги. Ну, вспомните, средства индивидуальной защиты. Почем мы с вами покупали обычные маски, простейшие? Ну, что пошить эти маски? Это даже не комбинезоны. Вы помните, сколько платили? Я помню, доходило до 50-70 рублей за маску. Это было вообще горе. Сейчас мы достаточно крупный экспортер средств индивидуальной защиты. У нас даже мощностей чуть больше, чем нужно.
Ладно, маски.
Изготовление палет. Изготовление
палет.
Это настолько простая операция.
Примитивная.
И примитивнейшая. Вы абсолютно правы. И поэтому не может быть маржинальности 200-300-400%. Буквально через короткий промежуток времени начинают выпускать так много, что маржинальность становится отрицательной. Это те колебания рынка, которые, к сожалению, бывают. Но то, что сейчас вот радиослушатель столкнулся с такими амплитудами, ну, значит, надо немножко переждать. Вот если я вижу, что товар в 2-3 раза дороже, чем он стоит, и я могу снизить потребление сегодня, я стараюсь, допустим, ну, я бы не пошел сейчас в строительство дома при том росте цен на металл, который есть, и я уверен, что с лета мы увидим сильное на 20, 25, а то и 30% снижение на металлы. На металл однозначно, который мы используем в строительстве. Они сейчас перегреты. Перегреты эти цены, и я думаю, что падение мы увидим уже с мая-июня. Причем она будет довольно существенная.
Просто интересно, эта перегретость-то чем обеспечивается? Вот даже люди, которые строят жилье себе, например, дачку, вот был клееный брус за одну цену, например, да, два года назад. Сейчас это стоит минимум в два раза дороже. Вопрос, почему? И где главная перспектива того, что что-то где-то как-то будет дешеветь?
Ну, в данном случае я не могу сказать, что будет дешеветь конкретно клееный брус, потому что, как мы уже говорили, инфляция довольно серьезная, и падает потребительский спрос, поэтому производитель пытается за счет большей маржи сохранить свою доходность, но это путь в никуда. Я считаю, что нужно бороться за долю рынка, а не за текущую прибыль. И я вижу, как очень много компаний сейчас активно расширяются, работая фактически с нулевой рентабельностью. Мы видим эту конкуренцию и между торговыми сетями. Если мы возьмем там X5 и Магнит, то мы видим сейчас, что и одни, и другие пытаются за счет экспансии, да, несколько даже снижая свою маржинальность, захватить большие рынки.
У них обороты. Вы в данном случае говорите про людей, которые формируют этот рынок. Я же говорю про потребителей, которые или пытаются купить квартиру, и сейчас она каких-то странных денег стоит, или пытаются достроить свой домик, например, или расширить свой участок, а в итоге все упирается. Черепицу возьмешь — в два раза дороже. Корм для собак возьмешь — в два раза дороже. Там, я не знаю, клееный брус или пеньку какую-нибудь возьмешь, дом пенькой сделал 800 тысяч рублей. Ну что это такое?
Пенька. Вы считаете, это надо регулировать законами?
Я не знаю, у меня вопрос к вам, потому что вы специалист в этой связи, и вы можете ответить. Я понимаю, что можно ответить так.
Ну не в пеньке точно. Я думал, что мы сегодня обсудим очень важное событие, событие грандиозное. Это то, что именно сегодня прошла летная сертификация нашего самолета МС-21. Сумасшедшая победа, потому что три года назад
его сертифицировали, нет, очень долго.
Нет, он был сертифицирован, но наши друзья, которые по контрактам должны были нам поставлять композитные материалы для черного крыла, это американцы, канадцы, японцы,
и французы,
в нарушении всех договоров, да, прекратили это делать. В кратчайшие сроки Росатом, Ростех разработали не просто композитные материалы и припрыги, они разработали выкладочные машины, которые эту композитную ленту укладывают. Uh-huh. Да, это тоже очень сложная технология. И нам пришлось для того, чтобы самолет мог вновь обрести право летать, да, уже с черным крылом, которое делают в Ульяновске,
На цели на дополнительные миллиарды выделяли из бюджета.
Речь не о деньгах, речь о технической возможности. И вот реализовав эту проблему, сейчас мы, ну, считайте, повторно сертифицируем самолет, но я должен сказать, что он вызывает сумасшедший интерес. Мне посчастливилось в ноябре нынешнего года быть на авиасалоне в Дубае. Меня больше, конечно, интересовали продажи вооружений и военной техники, но, тем не менее, экспозиция, которая была представлена российскими авиастроителями, ну, очень впечатляла. Ну, во-первых, была линейка «Аурус». Это не только автомобиль, который сейчас одна из стран в очень значительном количестве из арабских приобретает. Это вертолеты в исполнении «Аурус» и бизнес-джет на базе сухого «Суперджет-100» с душевой кабиной для шейхов и эмиров, которая...
Бизнес-джеты шейхи мира купят.
Слушайте, это деньги в бюджет, это наши рабочие места, это доходы государства, это очень важно.
Мы столько на бизнес-джетах сделаем. Каждому шейху по SSG-100, хотите сказать?
Дай бог, чтобы они, может, и не по одному взяли-то, это ж хорошо.
А про МС-21 хорошо, есть другой аспект.
Так вот, там был МС-21 с новым салоном. МС-21, он вообще отличается от одноклассников тем, что у него более широкие проходы, большие кресла, он более комфортабельный.
Когда полетит?
И там, ну, он уже летает, когда пойдет в серию, и мы сможем на нем летать. Я думаю, что в 2024 году мы уже будем, некоторые из нас будут иметь возможность, в зависимости на каких линиях, не так много самолетов будет строиться на начальном этапе, но, тем не менее, мы на них уже начнем летать с 2024 года.
А он сейчас, вот тот, который летает, летное испытание проходит, он на ПД-14 или на
ПД-14? Pratt & Whitney? Нет, Pratt & Whitney мы не берем. Про этот нитни тягой 30 тысяч фунтов, мы их рассматриваем теоретически, как, возможно, экспортный вариант по желанию покупателя. Такая опция тоже есть, вот, но мы, разумеется, делаем ставку на ПД-14, очень хороший двухконтурный двигатель и по своим техническим характеристикам, и, что самое главное, по ресурсу. Ведь помимо цены очень важно, чтобы двигатель служил долго и легко обслуживался.
Это правда, только другое дело в авиастроительности, в авиаотрасли мало построит самолет, но это по своего рода подвиг, так, безусловно. Так. Важны сервисные центры. С чем конкурировать, если у Боинга, у Airbus эти сервисные центры по всему миру и запчасти на года вперед? А вот что касается, что SSG-100, что MS-21, тут проблема.
Знаете вы нашу тему? Вот поэтому мне нравится ваша радиостанция, что глубоко погружены. Но есть гораздо большая проблема, которую мы видим и которую пытаемся сейчас решить. На авиасалоне «Макс» было принято решение о серьезном финансировании авиастроительной отрасли 1,8 триллиона рублей до 30 года, более 800 машин. Это и вертолеты, и самолеты, и вроде бы этому нужно радоваться, но существует дефицит трудовых ресурсов. Вот на том же Ульяновском авиастаре СП, который производит 76-е военно-транспортные самолеты Ил-76 и на их базе топливозаправщики, чтобы удовлетворить существующий спрос, необходимо, ну, помимо со второй линейкой, еще и набрать около 3500 новых сотрудников.
Так.
Вот до тех пор, пока маржинальность по гособоронзаказу, а точнее доходы, будут настолько низки, что мы не можем платить те деньги, которые должны получать авиастроители, выбор вуза всегда будет в сторону юридических, экономических, а не Московского авиационного института. И поэтому для нас сегодня очень важно формировать тот кадровый задел, который нам потребуется завтра.
Вот вы только смеялись по поводу пеньки, а в России проект по выпуску пеньки оценили в 2 миллиарда рублей, между прочим, 4 тысячи тонн планируется. Это проект 2021 года, если что.
Дай бог, чтобы было пенька... 2 миллиарда долларов.
Владимир Гутенёв был с нами, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле. Владимир Владимирович, спасибо, приходите еще.
С наступающим Новым годом, счастья и удачи.
Далее «Анатомия Москвы».